Леонид Дмитриевич Семенов. Проклятие. Глава первая. Острог. В тюрьме всегда странные сны. Большие комнаты, квартира. Мы все готовимся к свадьбе. Я и Миша должны быть шаферами. Матушка водит невесту. Она в венчальном уборе. Это Серафима. Бледная, с черными волосами, с флёр-д'оранжем. Она такой красоты, что я поражен. Я не двигаюсь. Матушка проводит ее мимо. Показывает ей квартиру, где все для них приготовлено. Ее жених — это Ваня. Серафима смотрит на все покорно. Покорно и с какой-то виноватой улыбкой торопится пройти скорее мимо. Она точно старается всем показать, что всем довольна.
Мама остается одна. «Как она красива!» — говорю я ей про Серафиму, а сам стою пораженный точно видением. Потом свадьба. Большая комната, обед, столы. Серафима присаживается передо мной, и я гляжу на нее.
Она еще в свадебном уборе и смотрит в сторону. У меня в душе покорность. Протеста против свадьбы никакого. А в ее лице смертельная боль.
И такая покорность боли, решимость идти в ней до конца и все перенести, что все смиряется перед этим. Ваня почему-то за другим столом. Он смеется, на его руке кольцо.
«Я сама так решила»,
— звучат где-то слова Серафимы. «Я стараюсь быть как все. Шучу, смеюсь». Но в душе возрастающий ужас. Страшно взглянуть на нее. Я ведь все знаю. И этот мучительный вопрос. К чему это? Зачем? Почему это должно быть так, а не иначе?
Он как ударит ее раз цепом. И еще раз цепом. Потом убег в избу. Да с топором опять к ней. Еще раз. А тут отец.
Это было вчера. Я вспоминаю, как старшой рассказывал сцену убийства солдатам своей мачехи. Обрывки воспоминаний сплетаются со сном. Все путается. Я ворочаюсь на своем соломенном тюфяке на нарах. Да, это было вчера. К солдату приходил отец на свидание.
«Куфаев!»
— кричал весело старшой наверх.
«Гони солдат сюда! Отец пришел!» «Старуху поминать!»
«Старуху поминать! Ха-ха-ха-ха!»
Хохотали кругом. Это было смешно. Было смешно то, что это было сказано про убитую старуху и про старика, ее мужа.
А он стоял тут же.
Серенький и невзрачный мужичок с гноящимися глазами. Он принес сыну убийцы своей жены узелок с хлебом в тюрьму. И запуганно озирался кругом. Его рыжеватая бородка топорщилась, а губы что-то шамкали. Надзиратели с любопытством глазели, ждали. Какова будет сцена?
Я иду по коридору. В коридоре грязно и мокро. Везде лужи.
Это арестанты умывались тут утром, набирая в рот воды и выпуская ее на руки. Дикий, нелепый кошмар давит меня, как фатум. Коридор кажется мне бесконечным. По бокам черные железные двери. За ними люди.
Убийцы. Воры, мошенники, погромщики.
Их лица видны в маленьких дверных оконцах, прозорках. Они глядят на меня странно равнодушным взглядом. Точно это так и должно быть. Точно в этом нет ничего удивительного, в том, что они заперты в клетках. И мне страшно. Солдат, о котором я вспоминал, когда проснулся, улыбается. Его беленькое лицо со вздернутым носиком комично простодушно. Бывают же такие убийцами.
«На-на, чего стучишь? Не пан тут какой нашелся?»
Кричит на кого-то грубо надзиратель и гремит сзади меня ключами. Я иду скорей. В сортире дёготь и тяжелая гнетущая вонь. Я с ужасом думаю, что мне надо будет еще раз пройти по коридору. И так много раз. Солдат по-прежнему улыбается в своей прозорке. Я спешу. Рядом с ним мрачная, точно выкованная из железа голова другого убийцы. брови его сжаты, губы стиснуты, а плечи приподняты, точно он съежился весь и готов вот-вот прыгнуть и задушить кого-нибудь руками. Глядит сумрачно, неспокойно. К нему неслышно протягивается длинная фигура худой и жилистой старухи.
«Стёпа, а Стёпа, чайку хочешь?»
Дрожит ее жалобный голосок обиженной невинности. Это его мать. Она вытирала кровь, когда он резал другого человека, и всего за 50 рублей. Я подхожу к окну и, цепляясь за железную решетку, сажусь на подоконник. Там синее небо. Волокнистые, точно расчесанные облака на нем. И всюду тишь. Такая тишь, что хочется плакать, молиться. И я гляжу. Гляжу вдаль на деревья, точно застывшие под солнцем. Они черно-зеленые, с серебристо-блестящими листьями. Хочется грезить о нежных, ласковых людях. Серафима. Вот она. Бледная, с черными волосами, какой она являлась ко мне во сне. Я ловлю ее образ. Как сны все-таки прекрасней действительности. На меня глядят в прозорку мертвые паучьи глаза человека. В них тина, родившей и засосавшей его жизни. Это надзиратель, мой тюремщик. Они иногда часами простаивают у моей камеры и все глядят на меня с каким-то любопытством, как на зверя другой породы. И точно что-то желая спросить и не умея с ним говорить. Мне тяжело от их взгляда. Я подхожу и спрашиваю, много ли вы получаете?
Мы? Да много.
Бурчит он и вдруг злобно отчеканивает.
9,9 гривен. Вот мы сколько получаем. Квартира отказные, а пища и сапоги свои. Жена, дети, их содержи. Им одна квартира, рубль в месяц. Вот и считайте.
Он молчит и еще долго смотрит на меня в прозорку, но без любопытства, а так, просто лениво. Я хожу по камере. Я не знаю, что мне сказать ему, как отделаться. Я ведь и в их власти, в своей будничной каждоминутной жизни. Но он еще сумрачнее хмурит брови и точно желает доконать меня, продолжает.
Отпускают раз в месяц домой, сходить к жене на 6 часов. А мне туда к ней 2 часа идти, да назад 2 часа. Вот вам 2 часа на свидание с женой. А опоздаешь — штраф. Тут и чай-то не успеешь дома выпить. Вот какая наша жизнь.
И он злобно, точно с осознанием своей правды и зная, что мне нечего сказать ему, отходит. Я знаю. Он это нарочно пришел сказать мне, чтобы отомстить за какую-то мою правду и, может быть, радость в тюрьме. Надумал долгие скучные часы дежурства в коридоре, перед которым и камеры арестантов кажутся палатами. Я молчу. Я раз попробовал заговорить с ними о тюрьме. Ведь что такое тюрьмы? Разве они нужны кому-нибудь? Ведь сами видите. Они один разврат. Для чего же ваша жизнь, ваша служба?
Да разврат и есть.
Согласился быстро один самый старый и хитрый из них.
А то что же? Тут они что делают? Да вы знаете, тут они чему научаются. Нет, вы знаете чему? А-а-а. Вот вы сами скажите.
Чему? Я смотрю на него.
А вот то-то и есть.
Ухмыляется он.
Вот чему.
И он делает рукой какой-то бессмысленный жест при общем смехе других. Впрочем, есть у них одна радость. Это власть над другими людьми. У надзирателя ключи. Он властен пустить и не пустить человека для исполнения его самых обыкновенных потребностей. Арестант стучит в свою дверь и просится выйти. Надзиратель не спеша вытаскивает из кармана махорку. Арестант кричит.
«Дежурный!»
Надзиратель свертывает папироску и грубо, точно нехотя, наконец, огрызается.
«На-на!»
Арестант стучит.
«Отвори мне! Нужно!»
Надзиратель медленно встает и идет, но в другую сторону, за серниками. Арестант становится нетерпеливым.
«Попов! Да твори же, ей-богу, нужно!»
Надзиратель молча закуривает. Потом вдруг повышает голос.
«Нужно? Чего орешь? Не чиновник. Кто не велел ждать? Подождешь!»
Слышна долгая привычная брань сквозь зубы. Но самая большая власть у старшего. Его боятся. Это еще совсем молодой мужик с большими голубыми глазами и с двумя мясистыми складками у рта и у глаз. Когда я смотрю на него, мне всегда почему-то мерещится представление о человеке-кровопийце, как о человеке какой-то особой породы, и вспоминаются рассказы арестантов.
А тогда нас сажают в темную карцеру